в отличие от той, которая имела место в Нью-Дели 7 лет тому назад, и которая преимущественно была посвящена вопросам веры и устройства, у Псарской ассамблеи запомнится как конференция, сосредоточенная темой жизни и христианского делания. На ней Всемирный Совет Церквей, то есть весь христианский мир, со всей силой убеждения, со всей озабоченностью любви и солидарности обратился к проблемам современности, к голоду, к обездоленности, к бесправию, к дискриминации, ко всем формам зла, порожденного человеческой недоброй волей или являющейся результатом горестных, трагических обстоятельств земной жизни. Во всех обсуждениях, во всех дискуссиях меня поражала подлинность, искренность тех людей, которые в них принимали участие. От самых старых до самых молодых все с глубоким сочувствием и пониманием хотели взять на себя ответственность за тот мир, который создался в течение 2000 лет под знаменем Христа, и в который мы, христиане, внесли столько неправды. Эта озабоченность христианская современностью, а мир бывает современен и Богу, и людям изо дня в день, из тысячелетия в тысячелетие, не является случайностью. В самой сердцевине христианской веры лежит тема об солидарности Бога и в Нем, ради Него, вместе с Ним, человека, верующего в Него, судьбой мира. Еще в Ветхом Завете, в книге Иова, в 9 ее главе, истерзанный, измученный Иов восклицает: «Где же тот посредник, который положит руку свою на меня и на моего судью? Где же тот, — хотел он сказать, — который согласится в этой трагедии бесправности и обездоленности сделать шаг, который его поставит в центр конфликта, сделает такой шаг, после которого нет отступления, такой шаг, который делает его участником одновременно двух сторон этого конфликта. Ибо в этом заключается самая сущность христианского отношения к ответственности и к солидарности. Христианин не выбирает сторон. Он видит неправду, он должен с ней бороться изо всех сил, но одновременно неправда не должна закрывать ему человека. Человек поступает нехорошо, но он остается человеком. И задача жизни не в том, чтобы стереть его с лица земли, не в том, чтобы его отодвинуть, чтобы он путь дал другим, а в том, чтобы и его спасти, как об этом говорит, с громадной силой и с такой убедительностью, основанной на принесенной им жертву, King. Слове, которое было два раза цитировано на ассамблее. Для христианина поклонение Богу и служение человеку одно и то же. Это две стороны одной и той же медали. Мы не можем поклониться Богу, мы не можем поклоняться Богу, который есть любовь, без любви. Мы не можем исповедовать Бога, который есть любовь, без того, чтобы эту любовь воплощать в жизнь. Мы не можем называться учениками Христа, который взял на себя трагическую солидарность и с Богом, и с людьми одновременно, и отказываться от ответственности и от солидарности и с Богом, и с людьми. Поэтому большую роль играла секция о богопочитании, о поклонении Богу, о богослужении, в которой мне пришлось участвовать. Наши собеседования на тему о богослужении показали, что две проблемы лежат сейчас перед христианским сознанием. Два кризиса охватили тему о богослужении и о частной молитве. С одной стороны, кризис веры, с другой стороны, кризис собственного богослужения. Кризис веры заключается в том, что в Америке и в целом ряде западных стран вера в Бога пошатнулась. Или вернее, не вера в самого Бога, а представление о Боге. Так называемое новое радикальное богословие поставило перед лицом христиан образ Бога, который очень трудно поддается для богопочитания. Мы верим в Бога личного, в Бога живого, Ветхого и Нового Завета. Многие теперь, пройдя стадию веры в то, что апостол Павел называет Богом философов, то есть Бога, о котором можно думать, который можно себе представить, перешли через грань и перестали вообще себе представлять того Бога, к которому они обращаются в молитве. Этот Бог стал расплывчатый, он является предметом разных умозрений, но не поддается диалогу, к нему обратиться нельзя. И поэтому есть очень острый кризис богослужения, очень острый кризис личной молитвы. Но кроме этого основного кризиса, есть кризис, относящийся к форме богослужения. В богослужении есть две стороны. С одной стороны, богослужение должно быть выражением веры, любви, надежды, живого соотношения между Богом и человеком. С другой стороны, богослужение должно быть больше человека и больше самой общины. Богослужение должно нам открыть целый мир не только понятий, но опыта, который нам дает сам Бог. И вот кризис охватывает обе эти стороны богослужения. С одной стороны, те богослужебные формы, которые у нас есть, были созданы или в древности, или в последующие века. Они выражали с большой яркостью религиозный опыт и религиозные переживания тех людей, которые его создавали. Но века прошли. Не только сознание, но мироощущение людей глубоко изменилось. И теперь очень многие чувствуют, что они не могут влить вино новое в мехи ветхие, что они не способны больше выражать себя до конца, полностью, со всей значительностью этого выражения в тех формах, которые когда-то были совершенным выражением их предков. Здесь играет большую роль, во-первых, язык. С одной стороны, язык, на котором написаны, составлены молитвы и богослужебные чины, Это язык той эпохи, в которой они создавались. У нас это язык славянский, у греков это уже непонимаемый византийский язык, и поэтому очень многие трудности встречаются на пути того, который хочет до конца пережить молитвенные слова, молитвенные образы, выражения. Во-первых, есть очень много слов, которые потеряли свое значение. Они уже больше не значат того, что они значили в то время, когда эти молитвы были составлены. И поэтому очень часто молящийся не может пережить то, что перед ним лежит, потому что он не понимает, о чем идет речь. Если это были бы слова просто непонятные, он мог бы справиться, узнать, что они значат. Но когда эти слова, которые сохранились на русском, например, языке, но переменили свой смысл, иногда почти что до неузнаваемости, тогда человек не ставит себе вопроса, но зато он не понимает настоящего смысла молитвенных слов, молитвенных выражений и придает им совершенно иногда изуродованный смысл. Но язык не только дело слов, а дело образов, дело картин, дело тех переживаний, которые связаны с словами и которые в одну эпоху могут быть очень живыми, а в другую эпоху почти что вымереть. Есть слова, которые принадлежат определенному времени, но которые тускнеют и вымирают потом. Есть слова, которые рождаются и делаются крылатыми словами одного только поколения, и потом уходят в забытье. Эта проблема очень острая и очень важная, потому что слова-то люди часто и понимают, но то, что они значат, то переживание, которое вложено было в них изначально, написавшими эти слова, ускользают от людей. И молитвенные чины, люд, в них влить новую жизнь
можно созерцательным, молчаливым углублением себя.
Мимо слов, но не благодаря тем словам, которые потеряли свой смысл. В этом отношении, конечно, для нас, для русской церкви, употребление славянского языка является проблемой. И не только за границей, но и в России. И странным кажется нам, живущим за границей, что на все языки мира можно переводить наши богослужебные чины, нашу дивную литургию, вечернюю, утреннюю, всенощную, часы, пасхальные и великопостные службы, кроме как на родной язык. Кажется, что славянский язык настолько близок к русскому, что не надо, не стоит этого делать. А некоторым кажется, что славянский язык по отношению к русскому является как бы поэзией по отношению к прозе. Но это правда только для тех, которые знают славянский. Далеко не для всех. Далеко не для большинства. Это привилегия небольшого и все тающего меньшинства людей. И поэтому перед нами встает вопрос двоякий. С одной стороны, об употреблении живого языка вместо языка древнего, и с другой стороны, вопрос об поновлении самого текста. Потому что есть образы, картины, выражения, которые больше не вызывают умиления, которые оставляют нас безразличными, в лучшем случае, а в худшем случае вызывают чувство недоумения, делается как-то не по себе, неудобно, немножко стыдно. И это относится не к существу богослужения, а относится только к его форме, к его выражению. Если же говорить о существе отдельных молитв, то многие, конечно, написанные в Древней Византии, не находят никакого отзвука в славянской душе. Некоторые образы, которые принадлежат Ветхому Завету, не находят никакого отзвука вообще в современном человеке. Иносказательно те или другие выражения мы готовы употреблять, но в прямом живом смысле, с живым переживанием, мы не в силе этого сделать. И об этом нам надо задумываться, потому что молитва должна быть правдивой. Она не может быть условностью. Она должна быть прямым, непосредственным выражением человеческого опыта, личного и сверхличного, человеческой души, соборности церковной, и не смеет быть археологическим воспроизведением того, что когда-то было и что потерял свой смысл. В связи с этим, может быть, и следует упомянуть и о символике богослужения. Богослужение наше имеет целью передать религиозный опыт. А этот опыт просто умственными предложениями передать нельзя. Он передается не только картинно, притчами. Он передается символически, то есть через употребление, сочетание и движение, и слова, и музыки, и драматического как бы представления событий, которые доводят до сознания больше, чем можно довести только умственным изложением. Это относится не только к церкви. Символика существует и в литературе, особенно в поэзии, и в науке. Она существует также и в политической жизни. Нет такой области, где не употреблялся тот или другой символизм, то есть, где бы не употреблялись те или другие движения, выражения, формы выражения, которые несут смысл, которые доводят до сознания людей смысл, который не заключен просто в тексте или в предмете. Возьмите, например, флаг. Он значит для нас Родину. Это символ. То же самое слово «Родина». Это не только определение географическое, общественное. В этом слове содержится целый мир переживаний, вся история, вся общность судьбы, все общие надежды. Не только прошлое, но и все будущее. Такое слово является символом. В церкви тоже есть символы, и употребляются они по тому же самому принципу, как все символы. Только иногда и они тускнеют. Символ, который имел полное, яркое значение в определенную эпоху, потому что символ ведь не выдумывают, а берут из опыта, эти символы потеряли свое значение, потухли, посерели. Их, конечно, можно обновить. Во-первых, чуткостью, потому что в основе всякого символического выражения есть опыт, а этот опыт принадлежит всем людям. Но с другой стороны, можно часто найти другой символ, современный, осмысленный, не на злобу дня, а имеющие пребывающее значение, который выражает в точности то же самое, но понятно, который прозрачен, который сияет смыслом. Если бы у нас не было проблемы языка, то есть непонятных слов, и переставшим быть понятными мысли, образов, если наша символика богослужебная стала бы прозрачнее, понятнее, то не было бы вопроса о длительности богослужения. В России вообще длительность богослужения не переживается так, как она переживается западным миром. У нас еще сохранилась радость, счастье о том, что нам дано быть перед Божьим лицом, ликовать, петь, плакать, каяться, исповедовать, жить с Богом. Не только перед Божьим лицом, как я только что сказал, но именно с Ним. Быть одним живым телом и обществом. Не направлен к Богу, но живущим в Нем. Тем Богом, который сказал, что мы будем Его сыны и дети, а Он будет нашим Богом. Бога, который нам сказал через апостола Павла, что мы больше Ему не чужие, а свои, родные, Его семья, которая нам позволяет называть Его Отцом в полном смысле этого слова. И тогда радость наша была бы прозрачная и чистая. Не было бы этого сознания дурмана, в котором нас упрекают. И действительно, если богослужение делается темным, непрозрачным, непонятным, то неверующий имеет право поставить вопрос о том, что же оно значит. Не является ли оно своеобразным опьянением? Не порождает ли оно искусственно переживание, не относящееся к Богу, не относящееся к людям, а относящееся только к самому себе? Переживания, которые продлятся ровно столько, сколько продлится действие богослужения. Переживания, которые имеют целью только насладить человека, усладить человека, и не имеют никаких последствий. Но не таково истинное богослужение. Истинное богослужение, истинная молитва не порождает чувств, как бы истинных. Она дает свободу самым глубинным, самым подлинным чувствам изнутри выплыть на поверхность. Эти чувства, раз они родились, уже никогда не угаснут. Они вошли в сознание, они стали частью опыта, они не потухнут от того, что... Они не померкнут от того, что потухнут лампады, что замолкнет хор. Это мир внутренней жизни, который пришел в движение. И не наслаждение они только приносят. Они приносят покаяние, обращение к Богу и, главным образом, чувство глубокой, мужественной ответственности. Центр их не в себе, не в человеке, который молится, а центр их в Боге и в ближнем. И плоды такого опыта должны показаться. Кто-то говорил на собрании здесь, повторять слова, уже давно сказанные, что проба молитвы не в том, что вы пережили субботний или воскресный день на богослужении, а в том, как вы живете между двумя богослужениями, от воскресного до субботнего дня. Если действительно религиозный опыт подлинный, то цель его не в нас, а в Боге, в ближнем, и плоды его – любовь, служение, ответственность, жертва. И тогда можно говорить об обновляющей силе богослужения. Но богослужение тогда делается не мертвым повторением. Богослужение тогда делается творчеством. В древности оно сказывалось творчеством, сотворением богослужебных чинов. И сейчас эта возможность не умерла. Дух Святой тот же, и веет в церкви. Христос тот же и пребывает в церкви. И наша жизнь, как говорит апостол Павел, сокрыта со Христом в Боге. И поэтому мы можем не только повторять то, что отцы древности написали, создали. Мы можем научиться чему-то более важному от них, тому горению и той смелости Духа, который на основании опыта всей церкви им позволило создать молитвенные чины, которые выражали бы всецерковный опыт. И это продолжается и сейчас. Напрасно бы думали, что этого нет. Из столетия в столетие в церкви православной и в инославных церквах составлялись молитвы, целые богослужебные формы. Творчество это и сейчас не прекратилось. Журнал Московской Патриархии несколько раз печатал новые богослужебные тексты в исполнении тех, которых не было до сих пор. Поэтому мы должны научиться, с одной стороны, соборной верности истине и опыту церковному, а с другой стороны, смелости пламенного духа, который никогда не удовлетворится простым повторением, который сумеет или обновить изнутри существующие молитвы, или создать новые молитвы, также соответствующие, как и прежние, духу и опыту церкви. Я сказал уже, что по плодам судится молитва, не по переживаниям. Это слово Феофана Затворника. Но с другой стороны, наличие такого отношения должно породить целый новый строй христианской жизни. Новый не в том отношении, что он должен быть глубоко непохожим на древность, а в том отношении, что перед новыми проблемами христианин должен занять новое положение. В древности это было так. Отцы церкви отзывались на все, случающееся в жизни. Тертуллиан говорил, что ничто человеческое нам не чуждо. И теперь ничто человеческое нам не чуждо. Ни в какой области, ни в какой мере, ни в каком смысле. Этим занималась группа, названная о стиле христианской жизни. Какова должна быть христианская жизнь, именно как жизнь, не как размышление, не как переживание, не отношение о жизни, а именно жизнь. В наше время, в 20 веке, перед лицом всей трагедии, которую сейчас переживает человечество. Здесь осуждено то удаление, ленивое, пугливое христиан от мира, который можно определить так, как Христос его определял, только наоборот, когда он говорил нам, мы должны быть в миру, но не от мира сего, а когда мы поступаем наоборот именно, когда мы, правда, от мира сего, но не в миру, бежим. Должна быть отрешенность, то есть свобода, беспристрастие, но не должна быть отчужденность, трусость, забывчивость, холодность. В центре современного сознания жизни христианина стоит слово «солидарность» и слово «ответственность». Если мы претендуем на то, что мы Христово стадо, что мы люди Христовы, то мы должны уметь занять то положение, которое занял бы Христос. Это дерзновенно, но это так. От этого не уйдешь. И поэтому
Современная жизнь христианина не отрицает монашеского ухода и отрешенности, так же, как она не может отрицать особых путей великого художника, композитора. Но в целом сознание нашего теперешнего христианского общества в том, что весь мир стал единым, что есть верующий и неверующий в нем, но что проблемы человека, проблемы земли принадлежат равно и тем, и другим, и что мы должны стать вместе со всеми людьми доброй воли перед лицом этих проблем и внести в них то богатство понимания, которое не человеческое, Божие, которое нам дано не только в Священном Писании, но в опыте Церкви, в мысли церковном и в сердце Церкви. И вот таким образом наше богопочитание, наше поклонение Богу, который есть любовь, расцветает в любовь к человеку. И только если мы, христиане, это поймем, только тогда станем мы поистине и Христовыми, и членами большого, сложного, порой трагического, но полного надежды и будущего человеческого общества, которому мы принадлежим.